Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час житие преподобного Иосифа Волоцкого, память которого сегодня совершала Святая Церковь. После этого мы предложим вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева. Закончит час четвертая часть лекции доктора исторических наук, академика Российской академии естественных наук, руководителя Центра истории религии и церкви Владимира Михайловича Лаврова. Лекция посвящена столетию со дня кончины выдающегося государственного деятеля императорской России Петра Аркадьевича Столыпина.
Жития святых.
Второго сентября Святая Церковь совершает память преподобного Иосифа Волоцкого. Преподобный Иосиф Волоцкий, в миру Иоанн Санин, родился 14 ноября 1440 года, недалеко от города Волоколамска, в семье благочестивых родителей. Семилетним отроком Иоанн был отдан в обучение к добродетельному и просвещенному старцу Волоколамского крестовоздвиженского монастыря Арсению. Отличаясь редкими способностями и чрезвычайным прилежанием к молитве и церковной службе, даровитый отрок за один год изучил псалтирь, а в следующем году все священное писание. В 20 лет Иоанн избирает путь иноческих подвигов и, оставив родительский дом, уходит в пустынь, что была близ Тверского Саввина монастыря, к известному старцу, строгому аскету-подвижнику Варсонофию. Но монастырские правила показались юному подвижнику недостаточно строгими. По благословению старца Варсонофия он уходит в Боровск к преподобному Пафнутию Боровскому. Преподобный с любовью принял прибывшего к нему юного подвижника и 13 февраля 1460 года постриг его в иночество с именем Иосиф. Так осуществилось самое большое желание Иоанна. С усердием и любовью нес молодой инок возложенное на него тяжелое послушание в поварне, пекарне, больнице. Около 18 лет провел Иосиф в этом монастыре. Суровый подвиг иноческих послушаний под непосредственным руководством опытного игумена стал для него прекрасной духовной школой, воспитавшей в нем будущего искусного наставника и руководителя монастырской жизни. По кончине преподобного Пафнутия Иосиф был рукоположен в иеромонаха и, согласно завещанию почившего настоятеля, назначен игуменом Боровского монастыря. Преподобный Иосиф решил преобразовать монастырскую жизнь на началах строгого общежития, по примеру Киево-Печерского, Троицы Сергиева и Кирилла Белозерского монастырей. Однако это встретило сильное противодействие со стороны большинства братьев. Лишь 7 благочестивых иноков были согласны с игуменом. Решив основать новую обитель со строгим общежительным уставом, он с иноками-единомышленниками отправился в Волоколамск, в родные, с детства известные ему леса. Избрание места строительства монастыря сопровождалось знаменательным явлением. Налетевшая буря повалила лес на глазах изумленных путников, как бы расчищая место для будущей обители. И именно здесь подвижники воздвигли крест и заложили деревянную церковь в честь Успения Богоматери, освященную 15 августа 1479 года. Довольно скоро был отстроен и сам монастырь. Много трудов положил при строительстве обители сам ее основатель. Днем он трудился со всеми, ночи проводил в уединенной келейной молитве. Добрая слава о новом подвижнике привлекла к нему учеников. Число иноков скоро увеличилось до 100 человек, и Авва Иосиф во всем старался быть для них примером. Проповедуя во всем воздержание и умеренность, он внешне ничем не отличался от других. Простое, холодное рубище было постоянно его одеждой, лапти из древесных лык служили обувью. Главное внимание преподобный Иосиф уделял внутреннему устроению жизни иноков. Он вел самое строгое общежитие по составленному им уставу, которому были подчинены все служения и послушания иноков, и управлялась вся их жизнь. Основой устава было полное нестяжание, отсечение своей воли и непрестанный труд. У братьев все было общее — одежда, обувь, пища и прочее. Никто из иноков без благословения настоятеля ничего не мог принести в келью, даже книг и икон. Сам преподобный Иосиф неизменно возлагал на себя самые тяжкие послушания. Много занимались в обители перепиской богослужебных и святоотеческих книг, так что вскоре Волоколамское книжное собрание стало одним из лучших среди русских монастырских библиотек. Преподобный Иосиф воспитал целую школу знаменитых иноков. История сохранила для нас имена многих учеников и сподвижников преподобного игумена Волоколамского, впоследствии продолжавших развивать его идеи. Например, учениками и последователями преподобного были митрополиты московские и всея Руси Даниил и Макарий. Деятельность и влияние преподобного Иосифа не ограничивались монастырем. Многие из мирян шли к нему получить совет. Все живущие вокруг монастыря считали его своим отцом и покровителем. Знатные бояре и князья брали его в восприемники своим детям, открывали свои души на исповеди, просили письменного руководства для исполнения его наставлений. Простой народ находил в монастыре преподобного средства к поддержанию своего существования в случае крайней нужды. Число питающихся на монастырские средства иногда доходило до 700 человек. Шли годы. Процветала созданная трудами и подвигами преподобного Иосифа обитель, а сам ее основатель, старея, готовился к переходу в вечную жизнь. Перед кончиной он приобщился святых тайн, затем созвал всю братью и, преподав ей мир и благословение, блаженно почил на 76-м году жизни 9 октября 1515 года. Жизнь святого Аввы Иосифа не была легкой и покойной. В трудное для русской церкви время Господь воздвиг его как ревностного поборника православия, воздвиг на борьбу с ересями и церковными несогласиями. Величайшим подвигом преподобного Иосифа стало обличение ереси жидовствующих, которые пытались отравить и исказить основы русской духовной жизни. Преподобный Иосиф был активным общественным деятелем и сторонником сильного централизованного московского государства. Он один из вдохновителей учения о русской церкви как преемнице и носительнице древнего вселенского благочестия. Идеи преподобного Иосифа, имевшие огромное историческое значение, были развиты позже его учениками и последователями. Из них исходил в своем учении о Москве как Третьем Риме старец Филофей. Вы слушали житие преподобного Иосифа Волоцкого.
Жития святых.
Аллилуйя, 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 аллилуйя. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии Илья Агаев и Сергей Худеев, и мы поговорим о событиях последних нескольких дней, о том, как бы мы могли оценить их с православной точки зрения.
Здравствуйте.
Есть вещи, о которых православные люди, я думаю, что нравственно здоровые люди вообще предпочли бы не говорить. Есть вещи, самое прикосновение к которым оставляет такое неприятное, гадостное чувство. Однако есть вещи, которые слишком нахрапятся, слишком нагло себя проявляют, чтобы о них было говорить невозможно. Британский консервативный мыслитель Эдмунд Берк как-то произнес знаменитую фразу: «Все, что нужно для торжества зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали». Поэтому наше нежелание замечать некоторых вещей, увы, только помогает злодеям. Поэтому нам придется на некоторые вещи обратить внимание, и речь идет о открытой и легальной апологии педофилии. Уже не гомосексуализма, мы к этому все уже привыкли, а именно педофилии, и не где-то там, вот в далекой стране, знаете, как пишут их нравы, а у нас в России. И некоторые случаи, о которых в последнее время сообщаются, они производят впечатление какого-то такого кошмарного сна. Неужели все на самом деле? Ну, рассмотрим по порядку. В православном интернет-сообществе 988 обратили внимание на учебник «Криминальная сексология». Это учебное пособие, которое неоднократно переиздавалось, допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и рекомендовано не образование и науки для студентов юридических вузов. Автор этого официально утвержденного пособия – профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД Дерягин, известен своими статьями о защите эвтаназии, гомосексуализма, раннего полового воспитания. Ну, из стандартного либерального набора его выделяет то, что он идет несколько дальше, выступая уже в защиту педофилии. Например, в своей статье «Педофилия» в авторской редакции 2011 года этот человек, который вроде бы является наставником полицейских, пишет, что педофилия, я цитирую, «явление вечное, в биологическом смысле изначально конструктивное, так как любовь к детям с явной сексуальной окраской или без нее обеспечивает выживание вида, социализацию опекаемого. Современное же понятие педофилии как общественно опасного сексуального извращения и медицинской патологии достаточно молодое, появилась в культурах некоторых западных стран последние два десятилетия XX века после относительно короткого расцвета западной бойлав культуры 1960-1970-х годов. Она является порождением воинствующего пуританства и феминизма. В невежественных и ханжественных представлениях ребенок является бесполым, ничего не понимающим, не видящим и не слышащим, безголосым существом». Конец цитаты. И, конечно, мы должны извиниться перед нашими слушателями, что мы эту гадость цитируем. Просто я не хотел бы, чтобы это выглядело как такой голословный наезд, потому что, естественно, тоже раздаются крики, ну как же так, вот все это клеветы и выдумки мрачных фундаменталистов. Увы, это правда. Увы, человек, который пишет такие вещи, он также является автором официального учебника, он также преподает в государственных вузах. И никто никаких мер не принимает. Каким образом этот человек может быть преподавателем государственного вуза? Да еще в таком, где готовят полицейских. Каким образом написанные учебники могут приниматься в качестве официальных и одобренных учебных пособий? Неужели руководство кафедры криминалистики совершенно не в курсе взглядов своего преподавателя? Неужели у тех, кто принимал этот учебник, не возникло никаких вопросов к его автору? Другое событие, которое, увы, затрагивает ту же проблему – в Петербурге заявлен так называемый форум ЛГБТ-христиан, то есть гомосексуалистов и лесбиянок, которые заявляют о совместимости своего образа жизни с христианской верой. Ну, а что тут можно сказать? Что, конечно, в условиях религиозной свободы могут всякие разные совершенно еретические собрания собираться. Можно, например, там создать движение там воров, пьяниц, хищников и злоречивых. Вот написано, что такие царства Божие не наследуют. Это, наверное, очень как-то нетерпимо. Мы создадим общину, которая, ну, наверное, будет называться ВПХЗ христиан, там воров, пьяниц, хищников и злоречивых, будем собираться и так поругивать официальную церковь за то, что она нас, бедных воров, пьяниц, не любит. Как же вот, что же вы говорите, Бог есть любовь, а нас, бедных воров, с пьяницами не любите, требуете от нас покаяния и так далее. Конечно, тут не дело государства преследовать ересь как таковую. Государство просто некомпетентно разбираться, кто еретик, кто нет. Но есть некоторые элементы в деятельности так называемых ЛГБТ-христиан, которые все-таки должны стать предметом интереса прокуратуры, как обратил на это внимание Народный собор. На сайте этой тусовки висит так называемый манифест байлайверов. То есть текст, который я не буду его даже там цитировать, кто захочет, найдет.
Но кто такие вообще байлайверы?
Это, знаете, ну вот, кто немножко знает английский, тот понимает, но все-таки переведу...
Мальчики-любовники?
Мальчиколюбы. То есть это вот извращенцы, которые...
Содомиты, да. Другое слово, да, видимо?
К сожалению, даже не содомиты, потому что содомиты все-таки это, несомненно, это грех тяжкий с церковной точки зрения, но это не уголовное преступление, потому что это между взрослыми людьми по согласию. С уголовной точки зрения здесь нет предмета для преследования. А вот так называемые балайверы, это конкретно уголовная статья. Это именно совращение несовершеннолетних.
Педофилы, садомиты.
Да, это именно педофилы. И там пишут, что вот бедные балайверы, все обижают, они хорошие. И это висит в открытом доступе. И люди, которые эти взгляды провозглашают, они требуют, чтобы им дали возможность свободно, открыто собираться. И в обоих случаях мы видим, как пропаганда гомосексуализма так вот плавно, незаметно перетекает в пропаганду педофилии.
Ну, вы знаете, это естественный процесс в том плане, что он, конечно, он отвратителен и неприемлем для любого нормального человека, нормального, я подчеркиваю, человека, и тот, кто относится к этому терпимо, не может считать себя нормальным человеком, я уверен. Вот. Но это часть, нужно понимать, что это часть технологии по внедрению разврата в умы людей. Это часть технологий, по которой уже нам почти что навязали терпимость к гомосексуализму за прошедшие 20 лет. Вспомните, еще в начале 90-х это было неприемлемо. Открыто исповедовать свой гомосексуализм, это было неприемлемо. Сейчас, особенно в больших городах, очень многие люди к этому относятся как к нормальному явлению, и более того, даже гетеросексуалисты часто защищают гомосексуалистов, вот, накидываются на тех, кто их осуждает. Сейчас по той же технологии вдавливается в наши головы терпимость к педофилии. И, кстати, на очереди есть инцест, есть очень интересные исследования на эту тему, вот, и там прям, ну, популярно описывается вся эта технология, как привить людям терпимость, вот, и рассказывается, что через 20 лет будет терпимо педофилия и инцест.
Действительно, в общем-то, технология одна и та же, и риторика одна и та же. То есть, если посмотреть типовую речь в защиту гомосексуализма, то речь в защиту педофилов, она с нее скопирована. То есть, там только заменены, соответственно, вот, там тоже произносятся слова «права», «свобода», там постоянно произносится слово «любовь». То есть, знаете, что особенно ужасно и гнусно, вот в какое-то время назад можно было сказать, что два человека любят друг друга, и это означало, что они заботятся о благе друг друга, что они помогают друг другу, что они заботятся о нуждах друг друга и так далее. Сейчас, к сожалению, язык настолько извратился, что сказать, что два человека друг друга любят, это обязательно предполагает какой-то сексуальный подтекст.
Да, совершенно верно.
И как вы можете там выступать против любви, хотя на самом деле речь идет не о любви, речь идет о сексуальном контакте. Это разные вещи. И Если человек принимает логику, согласно которой оправдывается гомосексуализм, он просто, ну, развитием этой мысли, он принужден принимать также педофилию. То есть первое время люди как немножко так удивляются, ну как, нет, вы, наверное, неправду говорите, вот да, мы вот понимаем, что гомосексуалисты, с ними там все в порядке, это альтернативный вариант нормы, все нормально, а педофилы это все-таки плохо, нет, педофилов мы не принимаем. А потом проходит какое-то время, и уже речь заходит о легализации педофилии.
Люди сначала привыкают к этим разговорам, на первой стадии они их удивляют, они их возмущают, они вызывают протест. Затем люди к этим разговорам привыкают, а после, спустя какое-то время, привыкают и к самому явлению. И уже многим начинает казаться, что это нормально. Вот такова несложная по своей сути технология внедрения извращения в общество. И если общество этому не противостоит с самого верха, государства, то очень быстро эти взгляды завоевывают популярность среди людей, которых некому защищать от этих взглядов.
Действительно, вот возникает вопрос, а почему, собственно, они продвигаются? Я бы назвал несколько причин. Ну, конечно, у нас большинство абсолютно людей не имеет никакого отношения к подобного рода извращениям и относится к ним без симпатии. Но как это продвигается? Ну вот я бы вспомнил ту же самую фразу, что все, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. И я понимаю, что людям нравственно здоровым вообще не хочется как-то с этим соприкасаться. Вообще не хочется смотреть в эту сторону. Вообще не хочется чувствовать этот запах. То есть вот как человек нравственно здоровый, он не присматривается, он вообще, ну, отвернулся, зажал нос, мимо прошел. Но, к сожалению, этой ситуацией пользуются те, кто, для кого мерзость – это норма жизни. И наше незамечание, увы, создает почву, на которой этим людям удобно действовать.
Я вот совершенно согласен, и сейчас, пользуясь случаем, хотел бы призвать всех наших слушателей не мириться с этим. Выступать против, явно, открыто. Нам необходимо создать атмосферу нетерпимости вокруг извращений, чтобы они чувствовали себя изгоями, хотя бы в глазах некой части общества, чтобы они боялись об этом открыто говорить из страха, что нарвутся на христиан. И более того, я бы хотел сказать на своем опыте, что спорить с такими людьми – это очень веселое занятие для меня, когда на форумах в интернете начинаешь вот выслушивать таких людей и приводить им доводы, что вы тогда говорите про своих детей, что никогда моя дочь вырастет и выйдет замуж, а когда моя дочь вырастет, выйдет замуж или женится, или про своего ребенка. Вот тогда вы будете считаться истинно толерантным человеком. Понимаете, а вы же говорите, когда мой сын женится, нет, значит вы гомофоб. Вы не предполагаете, что ваш сын может быть гомосексуалистом. Нет, вы предполагаете, пожалуйста, уже будьте последовательны до конца. Вот. И на самом деле это очень веселое занятие спорить с такими людьми, но и в то же время, смеясь над ними, нужно огораживать их от нормальной, здоровой части общества, создавать атмосферу нетерпимости в отношении них. Это очень важно.
И тут важно отметить, что нас в этой ситуации будут упрекать, что вы не любите людей, вы нетерпимы.
А вы знаете, моя любимая цитата: «Господь целый город уничтожил за этот грех. Первым гомофобом был Господь». И попробуйте что-то сказать.
Обычно в этой ситуации возражаю, что не только, может, даже не столько за этот, но Священное Писание к этому греху относится совершенно однозначно. И тут, в общем-то, попытки его как-то переистолковать, они выглядят совершенно беспомощными. Но на что нужно обратить внимание, я обычно привожу аналогию, что, знаете, я не считаю, что водка – это здоровый напиток. И я даже не считаю, что водка – это равноправная разновидность хлеба. Я считаю, что водку пить вредно, и лучше бы ее не пить. Значит ли это, что я ненавижу людей, которые пьют водку? Нет, я считаю, что это вот люди, которые поступают неправильно, это люди несчастные, нередко это люди тяжело больные, Но, тем не менее, я буду резко возражать, если кто-то будет тут рассказывать про то, что водка – это на самом деле полезный здоровый напиток. Нет, не здоровый. Точно так же половые извращения – это то, что уже на стадии гомосексуализма связано с катастрофически высоким уровнем заболеваемости СПИДом, с катастрофическими последствиями для здоровья. И мы видим, как это быстро переходит уже дальше к педофилии. И тут нужно сказать, что не надо бояться говорить правду. Что правда состоит в том, что есть то, как это Господь установил. Господь создал мужчину и женщину, Господь создал честный брак. А извращение – это извращение. Мы можем относиться с состраданием к людям, которые привержены этому болезненному пороку, но это болезненный порок, это не норма жизни. И тем более, когда речь заходит о так называемых байвайверах, вот тут мы должны понимать, что речь идет об уголовном преступлении. Мы должны требовать от государства правосудия, потому что государство должно педофилов преследовать.
А по-хорошему и гомосексуалистов, как это было всего там лет 15 назад.
Ну, тут бы я сказал, что уголовно преследовать гомосексуалистов не стоит, но точно так же, как не стоит уголовно преследовать алкоголиков. То есть, есть вещи, которые являются, несомненно, порочными, которые надо сдерживать. Но я бы не сказал, что за это надо в тюрьму сажать. Вот за педофилию надо. И пропаганда педофилии должна пресекаться.
Не обязательно в тюрьму, можно заставлять улицы мести.
Вот. Но,
вместо таджиков.
Это уже вопрос того, как именно противодействовать этому. Но противодействовать надо.
Согласен.
Ну, перейдем к другим новостям. Вот мы знаем, что из Петербурга поступают противоречивые сообщения о переименовании улицы Белой Куна в улицу Международную. Ну, никто не знает, кто такой Белакун, но надо сказать. Белакун – это был такой венгерский и советский коммунистический политический деятель и журналист. В марте 1919 года провозгласил Венгерскую Советскую Республику, которая 133 дня продержалась, член РКПБ. По мнению ряда авторов, был наиболее активным организатором и участником массовых расстрелов офицеров Белой армии. Сам он был казнен во время чисток 37-38 годов. Что можно сказать про эту личность? Но я обычно привожу пример, что, знаете, вот у нас почему-то нет улицы Басаева. Вот вознаменование заслуг этого выдающегося деятеля мирового исламистского движения. И на меня там люди несколько удивляются, говорят, это как-то непонятно, что за такие, что какие-то грубые совсем шутки. Ну, знаете, это вот совершенно аналогично улице Белакуна. Это такой же точный террорист, такой же точный убийца. И это человек, на руках у которого много невинной крови. То, что его потом подельники убили в 37-м году, ну что ж, это вот такая плата, которую страна дает своим слугам верным. Как раз те, кто верно служили делу коммунизма в гражданскую войну. Очень много из них были потом следующим поколением большевиков сожраны. Что совершенно не делает их мучениками. А вот эта ситуация как раз вору вора дубинку украл. И вот то, что у нас улицы продолжают носить имена террористов и убийц, это абсолютно неприемлемо и с моральной, и с исторической точки зрения. Можно было бы придумать какое-то там нейтральное название, если исторического названия нет. В истории нашей страны наверняка есть достойные люди, которыми, именами которых можно улицы называть. Почему должна улица называться в честь этого террориста, который прославился только тем, что он убил множество русских людей, это совершенно непонятно.
Ну, вы знаете, здесь вот все-таки необходимо понимать, что в той коммунистической матрице, которая ушла из нашей страны не очень давно, выросло несколько поколений людей, и что в Советском Союзе, в пантеоне которых существовали все эти деятели, включая Белакуна, было не только плохое, но было и хорошее, и что многие люди помнят сейчас именно это хорошее и в том числе за это хорошее, они благодарны, ну, всем тем людям, вот, террористам и убийцам. Потому что в их матрице, в коммунистической, они все-таки были героями и строителями нового социального справедливого общества. Мне кажется, здесь очень мудрая политика в нашей стране ведется все эти годы без резких переименований. Резко, по-моему, это прошло только в Москве, где вычистили большинство коммунистических названий, посносили, наверное, 90% всех памятников вождям. Вот. Но по всей остальной России это было не так заметно. И во многих городах, областных центрах, на центральных площадях до сих пор стоят памятники Ленину, Калинину, другим деятелям коммунистическим. Вот. И улицы главные названы, и площади и так далее. Мне кажется, что все-таки... Ну, что говорить, если до сих пор сам Ленин лежит на главной площади страны? Что уж говорить о какой-то улице, окраинной наверняка в Петербурге. Вот. Но мне кажется, это очень взвешенная политика подождать, чтобы ушло то поколение людей, которое помнит от Советского Союза только хорошее, и которое от новых времен застало только плохое 90-е годы, которые принесли им страдания и боль. И тогда можно будет безболезненно все это сделать, не возбуждая гражданскую войну в умах. Хватит нам за последние 100 лет гражданских войн. Мне кажется, в нашем обществе это, ну, не такой животрепещущий вопрос, чтобы сейчас его поднимать. Я вот придерживаюсь такого мнения.
Ну, перейдем к другой. Стало известно, что среди погибших в авиакатастрофе был капитан Ярославского локомотива Иван Ткаченко. И вот стало о нем известно, что он много лет переводил на лечение онкологических больных значительные суммы денег. И последний раз он перевел 500 тысяч рублей на лечение раковой больной в день своей смерти. То есть он непосредственно вот в тот же день, когда он погиб в автокатастрофе, деньги перевел. И характерная реакция на то, что это стало известно. Одни люди говорят, что вот мы не знаем человека, и, может быть, мы на человека склонны смотреть, знаете, что спортсмены, они все люди такие, вольных нравов, дрочуны, пьяницы, там, бабники и так далее, и так далее. А потом вдруг выясняется, что это человек, который очень большие деньги жертву на помощь своим ближним. И, конечно, это всем нам урок, что иногда добродетель может оказаться вот там, где мы не ожидаем, там, где мы склонны, наоборот, так смотреть свысока, как на людей морально нездравых. Но была и другая реакция, что вот, поскольку в тот же день человек погиб, когда он перевел деньги, ну, значит, Бога нет. Значит, это свидетельство, как бы доказательство того, что все это не работает. Вот
человек. Странный вывод.
Но, тем не менее, люди его делают. И тут нужно объяснить одну важную вещь. Что блаженный Августин еще писал о том, чем христианская вера отличается от языческой. Что язычники, они к своим богам обращаются за какими-то земными благами. Вот. Успешная торговля, успешное мореплавание, победа в войне, еще какие-то вещи посюсторонние. Ну, это и сейчас, кстати, очень заметно. Вот такая практическая магия, значит, за какую нужно дернуть ниточку, чтобы получить результат. Там, сборник молитв на, там, против сглаза и порчи, там, против венца безбрачия, там, прочая ерунда. Ну, то, что прикидывается иногда православным, но это на самом деле более-менее оккультные все штуки. И у людей такое представление, что Бог торгует страховками, что можно занести Богу в конверте, и Бог проследит за тем, чтобы у меня ничего не случилось. Это очень понятно по-человечески, потому что я бы сам хотел застраховаться. Естественно, я вот знаю, там человек чуть меня старше умер от рака желудка. Это жутко, это страшно, хочется как-нибудь застраховаться, если бы Бог объявил, что вот ты столько-то денег пожертвуй туда-то, и тебе будет выписана страховка там, с печатью от Господа Бога, что ты не заболеешь раком. Я бы тут же побежал бы, конечно. И я понимаю, что люди вот так смотрят на Бога, как на такого страховщика, что я пожертвую денег на церковь, и за это у меня что-то здесь на земле будет.
Кальвинизм какой-то.
Но это даже не кальвинизм, это такое чистое достаточно язычество, Потому что надо понять одну простую вещь. Если бы, помогая ближним, внося деньги на помощь больным, мы бы себе приобретали страховку, это не было бы добрым делом. Это бы просто означало, что я себе покупаю страховку. Но я забочусь только о своих интересах. Это делается уже не из любви к ближнему, это делается уже не по заповеди Божией, это делается уже исключительно потому, что я хочу себе купить страховку. Моей добродетели здесь нет абсолютно никакой. Вот, если я делаю добрые дела для того, чтобы себе купить страховку от болезни, от несчастья, от несчастного случая, от каких-то еще страданий, это не доброе дело. Это просто попытка свои интересы обеспечить. Это не забота о ближних, это не любовь к Богу. И поэтому в мире, где мы могли бы, где Бог бы так устроил, что если я там вношу деньги на благотворительность, сразу мне страховка, я бы знал об этом, в этом мире не была бы возможна подлинная добродетель. Потому что, ну, тогда бы получалось, я себе страховку покупаю. И так бывает, что люди добрые, люди богочестивые, люди, посвятившие себя на служение Богу, они попадают в катастрофы, они страдают тяжелыми болезнями, и, конечно же, все люди умирают. И мы знаем, что важно не то, умрет человек или нет, он обязательно умрет, мы все смертные, а то, в каком духовном состоянии он придет к своему концу, он придет к Богу. И, может быть, для человека лучше перейти к Богу сразу же после того, как он совершил доброе дело. Может быть, в вечности это гораздо лучше. Потому что мы не видим вечности. Наше восприятие ограничено только этим, только этой стороной жизни. И если бы мы видели, мы бы поняли, что Бог все устраивает для спасения каждого человека. Бог все устроил для спасения Ивана Ткаченко. И как говорит святой апостол Павел в одном из своих посланий, «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». И может быть, несравненно лучше в некоторых случаях умереть. Бог это видит, мы не видим. Поэтому важно понимать, что когда мы делаем добрые дела, когда мы исполняем заповеди, мы не покупаем себе страховки, Бог страховок не продает. Мы приуготовляем себя к блаженной вечности.
Это должно идти из глубины души, должно быть потребностью совершить доброе дело. Только тогда, мне кажется, оно будет вести к спасению.
Это действительно так. И когда люди пытаются отрицать Бога на том основании, что Бог не страховой агент, но это просто полнейшее непонимание того, кто такой Бог. Это такое вот языческое отношение, желание приобрести себе страховку, но Бог страховками не торгует. Бог предлагает вечную жизнь. И мы входим в эту вечную жизнь через физическую нашу смерть. Это неизбежно, это надо принять, и гораздо важнее, где мы окажемся в итоге. Вот на этом мы, пожалуй, сегодня и закончим. С вами были Илья Агаев.
До свидания.
И Сергей Худеев. Всего доброго.
Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени.
Закончит час четвертая часть лекции доктора исторических наук, руководителя Центра истории религии и церкви Владимира Михайловича Лаврова. Лекция посвящена столетию со дня кончины Петра Аркадьевича Столыпина.
Вот тут, значит, очень такой момент важный, который нужно осмыслить. Дело в том, что вот этих 20 лет покоя, на которые рассчитывал Столыпин, их не было. То есть они, если и были, то были раньше. Царствование императора Александра III. И мне вот приходится сталкиваться, скажем, есть такая точка зрения. Вообще вокруг Столыпина очень много споров. Люди по коммунистическим взглядам, так сказать, обычно терпеть его не могут. И вот один такой историк, очень хороший профессионал, Александр Спартакович Синявский, например, говорит, что учитывая, что разразится война, начинать такую серьезную реформу не надо было. Реформу начали, закончить не смогли. Значит, вот, думаю, что это серьезная точка зрения, поэтому хочу, значит, несколько слов о ней сказать. Я думаю, что эта точка зрения методически ошибочна. Не надо было проводить серьезную реформу, потому что грянет война. Но ведь Столыпин, и царь, и Столыпин, и Николай II, и премьер-министр, они ведь не были пророками. Они исходили из лучшего, точнее, из нормального, из того, что войны не будет. Но если бы знать, что будет, то Николай бы II Ленина бы из ссылки в Шушинском бы не выпустил. Но он был не пророк, он не мог знать. Он исходил из нормального. Да и сейчас, вот, если подумать, сколько проблем перед страной, мы не знаем, что будет завтра, послезавтра, ну что нам из-за этого не проводить какие-то преобразования. Естественно, мы рассчитываем на то, что не рванет завтра, послезавтра там какой-нибудь экономический кризис мировой или что-то еще. Также, в общем, исходили из того, что войны не будет. И предпринимали серьезные усилия в этом направлении. Предлагалось и разоружение, и Николай II встречался с Вильгельмом II и предлагал, значит, оставить границы в неприкосновенности. И Россия перед Первой мировой войной сократила военный бюджет, стремясь показать пример Германии. Об этом факте мало кто знает, но это очень интересно. То есть Николай II понимал, к чему ведет гонка вооружений, и он сократил военный бюджет. Но Германия нашему примеру не последовала. Думаю, что реформу проводить надо было, думаю, что она была в верном направлении. Другое дело, что была очень серьезная критика. И слева, со стороны революционных партий, прежде всего эсеров и большевиков. То есть лидеры этих партий понимали, что если реформа получается, если крестьянская реформа получается в крестьянской стране, то у этих партий никаких шансов возглавить народную революцию нет. Ее просто не будет. Были и недовольные реформы со стороны крайних националистов. Консерваторов такое недовольство тоже было. Были предложения ничего не трогать, вот все оставить, все законсервировать, никаких попыток вести страну развивать не делать. Значит, кроме того, об успехах реформы докладывали германскому канцлеру Вильгельму II, докладывали о реальных перспективах превращения России в сильнейшую европейскую державу, причем в обозримом будущем. И, конечно, вот как в истории бывает, с одной стороны успешная реформа, с другой стороны кайзеру докладывают о наших успехах и говорят, что надо спешить с нападением на Россию, потому что она укрепится, надо, пока она еще не успела сделать, напасть. То же самое, кстати, будет и перед Второй Германской. Гитлеру ведь докладывали, что идет укрепление Красной Армии. Вот сегодня она недостаточно укреплена, много командиров Красной Армии репрессировано. Вот надо напасть сегодня, а то завтра подготовят новых профессиональных командиров. То же самое было во времена Вильгельма, и это, конечно, провоцировало падение на нашу страну. Значит, сама реформа реально завершала раскрепощение, которое начато было императором Александром II в 1861 году. Причем намечалось, значит, должно было быть 50-летие этой реформы, и в Киеве должен был быть открыт памятник царю-освободителю Александру II. На этот праздник приехал внук Александра II, Николай II, и приехал премьер-министр Столыпин. Причем были сообщения, были сведения от осведомителей, что готовится покушение на премьер-министра. И охранка в Киеве тоже была об этом извещена. Кроме того, должен я сказать, что отношения между императором Николаем II и Столыпиным, это такой достаточно деликатный вопрос, они эволюционировали от очень хороших до отношений, скажем так, сложных. В чем причина? Значит, причин несколько. Ну, во-первых, я должен сказать, что вот такие люди, как Столыпин, обычно призываются в сложные времена. В революционные, когда совсем плохо. Вот тогда молодого, энергичного, талантливого, умного. Когда времена становятся лучше, а к 2011 году они стали намного лучше, вот уже в таких людях меньше заинтересованность. Ведь что такое Столыпин? Он постоянно что-то предлагал, он настаивал, он мог не согласиться, он убеждал. Значит, такие люди, ну, представляют, значит, некоторое беспокойство. Кроме того, ведь вот мы говорим реформа Столыпина, но реально это была реформа Николая II и Столыпина. То есть, если бы не Николай II, вообще никакой бы реформы не было. Потому что он своими указами ее просто осуществлял. То есть, реально, единственное, на кого Столыпин мог положиться, это Николай II. Потом еще пошла поддержка вот от октябристов. Партии октябристов. А так, если брать бюрократический аппарат, то он с большим недовольством относился к Столыпину. Бюрократия действовала двумя образами. Или саботировала серьезную реформу, или, наоборот, были случаи давления. Был даже один случай, когда вот сход крестьянский не хотел проводить эту реформу. Местная администрация вызвала полицию, полиция открыла огонь по крестьянам. Вот даже такой страшный случай имел место. То есть Столыпин, как человек, который заставлял работать, не пользовался поддержкой бюрократии, чиновничества российского. Должен сказать еще об одном направлении – это переселение. То есть, с одной стороны, он хотел сделать эффективное сельское хозяйство, Столыпин, высокопроизводительное, обеспечить более быстрое развитие промышленности, а развивающаяся промышленность – это рабочие места. То есть, лишние люди из деревни могли переехать в город и найти работу на заводах. Кроме того, обязательно надо сказать о переселении. Столыпин прекрасно понимал, что необходимо освоение Дальнего Востока и Сибири. Там огромное количество земель, в том числе хороших. Помещичьего хозяйства вообще нет. И государство организовывало переезд. Давало суды, давало кредиты, освобождало от уплаты налогов на несколько лет. И миллионы крестьян двинулись, 4 миллиона, в Сибирь, в Дальний Восток. При этом Столыпин говорил о том, что если мы не освоим Сибирь до Дальнего Востока, это сделают китайцы. Я думаю, достаточно современное предвидение для нас сейчас актуальное. И вот правительство помогало переезжать. Итак, возвращаемся к Киеву. Приезжает в Киев государь. Приезжает Столыпин. Государю подают карету, премьер-министру карету не подают. Фантастический случай, фантастическое унижение премьер-министра. Премьер-министр, значит, голосует, ловит карету. Никакой охраны. Это после сведений о том, что готовится покушение. Конечно, все это исходило не от государя, но, знаете, вокруг главы государства во все времена, при любом строе, есть люди, которые вот любое настроение ловят. Уловили, видимо, и то, что отношения более сложные стали премьер-министра и государя. Столыпина очень поддерживала мама Николая II, досточная императрица Мария Федоровна. У Александры Федоровны были более такие сложные отношения, вызванные тем, что Столыпин не нравился Распутину. Распутин спасал от смерти, от смертельной болезни. Распутин спасал от смертельной болезни сына Александры Федоровны и Николая II. Была устроена встреча Столыпина и Распутина. Друг друга они не поняли во время этой встречи. Отношения между ними не сложились. Столыпин даже доказал расследование. В печати было много сообщений о распутной жизни Столыпина. То есть свобода печати при царизме была. Значит, вот по указанию премьер-министра такое расследование было проведено. Кстати, император не возражал. Что оно показало? Ну вот представьте, если, значит, такое расследование проводит все-таки премьер-министр, значит, оно проводится не самым таким плохим образом, достаточно основательно. Ничего подтверждающего вот эти газетные бульварные сообщения найти не удалось. Найти удалось только то, что Распутин в Сибири как-то ходил с другими крестьянами в общую баню. Когда вот такие результаты Столыпин доложил Николаю II, Николай II сказал, ну и что, у крестьян, у простых людей это допускается. То есть вот расследование-то ничего не дало, отношения были натянуты. И 1 сентября оперный театр в Киеве, опера «Жизнь за царя». В первом ряду вот тут сидел премьер-министр Столыпин. Там же был, в этом же зале был царь, он в ложе сидел. Вот с этой стороны подошел молодой человек. У него, значит, что-то было в руке под программкой. Это был антракт, второй уже антракт. Премьер-министр подошел вот к оркестровой яме. А молодой человек, которого звали Мордехай Багров, он прошел между вторым и третьим рядом, снял эту программку, там оказался Браунинг, два выстрела. Один из них был смертельным, в печень, причем там еще какая-то такая отрезанная пуля. Вот, а седая, премьер-министр успел перекрестить государя. Значит, у убийцы оказался несостоявшийся юрист Багров, который увлекался анархокоммунистической и эсеровской литературой. Он происходил из богатой семьи, был юристом. В общем, ездил за границу, получил блестящее образование, все у него было. Он был знаком и сотрудничал с эсерами, в основном с эсерами. При этом за деньги сдавал революционеров тайной полиции. И это при том, что это был человек обеспечен. Преступник был приговорен очень быстро, повешен. Подчас можно встретить обвинение Николая II в том, что он не приехал, не повстречался с смертельно больным Столыпиным, не был на похоронах. Значит, если говорить подробно, то ситуация была такая. Николай II приехал в больницу, хотел пройти к Столыпину, но супруга Столыпина попросила не тревожить, учитывая состояние Столыпина. Второй раз Николай II приехал, когда уже умер. 5 сентября по старому стилю Столыпин умер. Есть воспоминания, что государь очень долго стоял на коленях перед телом Столыпина и несколько раз произнес «прости». Что касается похорон, Николай II был на панихиде, на отпевании. Затем уехал в Севастополь.
Окончание лекции, которая была прочитана в Николо-Угрешской семинарии, слушайте завтра в это же время.